Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, напротив меня гость сегодняшней программы, главный врач первой городской больницы имени Пирогова, первой градской, как ее чаще всего называют, Алексей Свет. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Здравствуйте, Сергей, добрый день, глубоко уважаемые слушатели.
Ага. Начну-ка я сегодня, наверное, с конца, с вопроса, если бы не врач, то кто? Обычно спрашивают в конце, после того, как уже все о человеке узнали, кем могли бы быть? Все дороги были открыты.
Вы знаете, ну, у меня даже сейчас крутится примерно 17 вариантов, но, наверное, если бы не врач, это было бы ближе к каким-то гуманитарным вещам. Вообще не побоюсь сказать, что, может быть, актер. Вот, не исключено, что историк.
Влияние семьи или что склонило в итоге к принятию решения?
Влияние, знаете, влияние всего. И семья, в общем, по московским меркам достаточно такая типичная, как в учебнике английского языка. Значит, папа физик, мама врач, значит, там дедушка химик, прабабушки, дедушки. Были все. Были врачи, были и есть, слава богу, ученые, значит, было, как моя мама говорит, парочка теоработников, были литераторы, поэтому, ну, в общем, все были и есть порядочные интеллигентные люди.
Вопрос вот про фамилию, конечно, некорректный, но, тем не менее, фамилия откуда, что значит?
Ну, фамилия, значит, пришла фамилия с Украины, значит... Все замерли.
Значит, давно это было.
Фамилия, да. На самом деле фамилия глобально, она двойная. Значит, фамилия Свет Молдавский. Значит, были молдавские, были светы. Значит, я так понимаю, что, значит, светы это были достаточно богатые полтавские купцы, значит, принадлежавшие к симпатичному национальному меньшинству, и в Полтаве до сих пор стоят, значит, странноприемные дома для иудейских, значит, там, со стариков и старушек, и для, соответственно, украинских. Значит, насколько я понимаю, это же относилось и к молдавским, там, в общем, тоже как-то было все хорошо. Это вот то, что с папиной стороны. Значит, ну и потом они породнились, и получился Свет Молдавский. Значит,
почему вы не сохранили двойную фамилию?
Нет, некоторые из моих друзей периодически меня так называют. Видите, в чем дело? Значит, один из моих родственников, он был достаточно известный, так сказать, онколог, вирусолог. И, ну, в медицине сейчас, наверное, уже менее известно, но все-таки эта фамилия более-менее звучала. Вот, с маминой стороны, это, как говорил мне один из моих врачей, он мне говорил: Алексей Викторович, вы же, говорит, жертва внутреннего погрома. Потому что с маминой стороны, не побоюсь этого слова, в общем, мы чуть ли не прямые потомки Матвея Ивановича Платова.
О, как.
Вот, поэтому, соответственно, сочетание этих двух ветвей накладывает неизгладимые, так сказать, отпечатки на жизнедеятельность.
Ваша медицинская специальность кардиолог, насколько я понимаю, что оканчивали?
Заканчивал я первый медицинский институт, заканчивал я его в 96-м году. Я занимался и занимаюсь, ну, сейчас стараюсь заниматься кардиологией. Моя основная специализация и то, что мне интересно, это вторичная профилактика, это больные с недостаточностью кровообращения. Ну, это такой уже, в общем, профессиональный участок. Угу. Вот. И я стараюсь, в общем, оставаться в профессии.
Я подвожу к вопросу о том, главврач – это врач скорее или администратор? Или вообще это политик, который осуществляет какие-то лоббистские действия по отношению к министерству, там, к руководящим инстанциям?
Нет, никаких лоббистских, прошу учесть, никаких лоббистских действий к министерству там, или к департаменту здравоохранения.
А что? Как попросишь, так и получишь.
Да, конечно. Вы знаете, главврач здесь, да, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что, и очень интересный, потому что вот в этом словосочетании главный врач – в те или иные, в тех или иных ситуациях либо ты больше главный, либо ты больше врач. Но при этом ты всегда должен понимать, что главная твоя задача – это все-таки именно управление организацией вот этим врачебным процессом. И если ты не имеешь достаточного профессионального бэкграунда...
Менеджерского.
Нет, врачебного.
Врачебного.
То, ну, собственно говоря, как ты будешь смотреться в профессиональном цеху? При этом одновременно, практически без права на ошибку, ты должен действительно знать еще очень многие вещи, которые касаются уже управления. И должен сказать, что это, в общем, не менее интересно, чем выслушивать там третий тон или искать диастолический шум.
Во многих областях существуют такие двухголовые структуры, ну и в средствах массовой информации, там, условно говоря, генеральный директор, главный редактор. Да, но это по одному из первых законов, там, где отвечал за контент, за содержание того, что говорится, главный редактор по закону о СМИ. В театрах много спорят, должен ли быть администратор, там, который занимается делами, и известный там актер или режиссер, который этим театром руководить. Да во многих других местах. И в науке, и в Академии наук после, в ходе последнего. Как вообще должно быть решаться? Есть где-то случаи, где менеджер осуществляет всю вот финансовую и хозяйственную деятельность, а врач только...
Ну, врач. Разумеется, вы нарисовали сейчас вот такую, скажем так, почти идеальную модель. И, ну, с моей точки зрения, замечательный пример – это клиника Мейо. Да, это клиника, основанная двумя братьями Мейо там в самом начале 20 века. И вот с того момента, когда доктора осознали, что медицина становится не просто искусством, да, знахарством, там, чем угодно, она и наукой, а она становится технологией, вот тогда, где-то с 40-х годов прошлого века, та же клиника Мейо, например, было принято решение вот об этом двуединстве, что есть, скажем так, ну, назовем это административной дирекцией, и есть, скажем так, дирекция медицинская. Ну, можно сказать, что есть фронт-офис, да, и бэк-офис. Угу. Но главенствующие, скажем так, то есть они работают в союзе, они двигаются абсолютно, там, не знаю, конгруентно и конструктивно, но, наверное, какой-то, я не знаю, 50 плюс 1 акция, наверное, все-таки остается за врачами. Потому что во главе всего все-таки стоит медицина. Вот. Но главный врач обязан быть хорошим, правильным и современным управленцем.
То есть вы совмещаете, как и большинство вот в наших российских условиях, совмещаете?
Сейчас, да, я стараюсь, я получаю какое-то еще дополнительное образование, потому что когда ты начинаешь изучать, скажем так, проблемы, ты понимаешь, что есть какие-то вещи, которые тебе нужно просто сначала узнать самому. Именно для того, чтобы успешно использовать это в практике.
А, кстати, о специализации. Раз вы кардиолог, но я совершенно не обязательно, что в стоматологии вы должны быть там хорошим врачом.
Я абсолютно не должен быть хорошим врачом в стоматологии.
Как с коллегами тогда авторитет в данном случае распространяется? Либо у вас есть вот некий второй уровень управления, менеджмента научного, скажем, медицинского такого?
Ну, здесь, скажем так, со стоматологией, может быть, не вполне такой валидный пример, потому что все-таки стоматология, если мы не берем, там через...
Офтальмологию возьмем, допустим, или не знаю.
Еще страшнее вообще, так сказать. Честно говоря, по-моему, кроме офтальмологов, некоторых вообще не понимают, так сказать, потому что это действительно абсолютный синтез, в общем, и науки, и искусства, там, и чего угодно. Но есть общеклинические принципы ведения пациента. Угу. Есть общеклинические принципы отношения к пациенту. Есть абсолютно общеклинические принципы, скажем так, там, не знаю, логистики движения больного, его обеспечения. То, что, в общем, во всем мире уже давно принято. Я не должен там, уметь удалять катаракту для того, чтобы... Но я должен понимать, что с этим больным будут делать. И я должен объяснить это и врачу, там, и при необходимости, и пациенту. Я должен представлять себе процесс.
Пишут уже из свежих сообщений. Алиса спрашивает: Алексей, вы ведь заведовали 63-й больницей, да? И там предполагались большие перемены. Теперь вы их будете осуществлять в Первой Градской? Да, ведь сначала про 63-ю, там действительно есть перемены, это, по-моему, уникальный опыт.
Ну, на самом деле, я пришел действительно главным врачом в 63-ю больницу, затем скажем так, департаментом имущества города Москвы был объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. И, собственно говоря, в общем, на самом деле то, что там планировалось, и то, что, как я понимаю, сейчас там начинает происходить, это, в общем, ну, в какой-то степени такое прорывное решение. Об этом это на самом деле отдельная тема для разговора, потому что вообще, так сказать, вот эти формы государственно-частного партнерства, они имеют как ярых сторонников, так и ярых совершенно противников. И причем и те люди не глупые, и с аргументацией, и в общем. Но, понимаете, я пришел в терапевтическую больницу на 600 коек, где из всех высоких технологий был компьютерный томограф образца 96-го года. И на нем, как вот у Аверченко, на граммофоне мог играть только один человек, который знал, куда его надо пнуть, ткнуть, значит, чтобы он там что-то такое показал. Я пришел в больницу, где из всех обследований вечером был только анализ крови.
Это когда был, какой год?
Это был 11-й год, как раз когда вот я пришел именно на этой волне вот модернизации, когда Леонид Михайлович Печатников начал, в общем, при поддержке правительства Москвы, он начал вот эту, ну, грандиозную, в общем, скажем так, кампанию по совершенствованию нашей медицины. И, ну, вот возвращаясь к этой ситуации, когда вот ваша модернизация, там что, вот я сейчас, когда я ругаю врачей, ну, не ругаю, конечно, а когда я говорю, почему вы поставили, там, не знаю, два стента, а тут нужно было ставить, там, не знаю, три. Ну, вы понимаете, что там три года назад этот больной просто умер бы, и все. И никто бы никого не ругал. То есть, вот это мой такой маленький конкретный пример, понимаете, когда, так сказать, я, придя там в первую градскую уже больницу, ну, у меня были какие-то там память о хирургии, и я начал свою медицинскую карьеру санитаром, собственно говоря, в оперблоке в 85-м году, в 4-й градской. И я пришел что-то по этажу, прошел там, значит, хирурги, идет какой-то мальчик, я говорю, что там, значит, он? Они говорят, у него аппендэктомия, значит, я говорю, ну, швы-то сняли, они мне так перегнулись, говорят, мы вообще, говорит, все давно лапароскопически оперируем уже, вот как. Я говорю, да, понял, это я специально спросил. Как-то ушел от ответа. Вот, и как бабушки говорили в 63-й больнице, они говорили лечащим врачам, ты, говорит, дочка, ко мне не подходи, пенсия идет. Кормежка хорошая, компания замечательная, и бабушка лежала месяц. Сейчас, когда там в одной из, значит, там анонимок написали, что вот у меня больные там в хирургии уходят через 5 дней, обреченные на ужасные страдания, но так живет весь мир. Не нужно после аппендэктомии, например, там, или после грыжесечения неосложненного. Не надо тебе лежать в больнице. Нет в этом необходимости. Тебе все сделали правильно. Ты получил свое лечение. Ты ушел под наблюдение консультативно-диагностического центра там, или врача там, по месту жительства. Не надо. Все, эта система работает. И, собственно говоря, там, где было 600 клиник, вполне, коек, вполне может быть и 150. Но они должны крутиться, они должны работать.
По вашим словам, можно сделать вывод, что за 3 года произошла революция, и все мы там впереди планеты всей, ну, по крайней мере, подобрались ко всем этим стандартам. Ну, те, кто нам пишут, понятно, что люди, имеющие отношение к практической медицине, к больницам, они, в общем, далеки от этого мнения.
Я хотел бы сказать, что я тоже имею отношение к практической медицине и к больнице.
Некоторые, вот. да, согласились.
Мнения бывают разные.
Видимо, да.
Мнения
бывают разные. Далеко ли Россия еще от... Вообще, где вы видели вот самую хорошо работающую больницу в мире, наверное? Там путешествует?
Ну, я не так много где бывал в мире. И мне сложно сказать, что такое самая хорошо работающая больница. Ну, потому что, когда ты, например, попадаешь там в Deutsche Herz Institut в Берлине, и вот, пожалуй, наверное, это единственное место, где меня, вот как я периодически чувствовал такое вот чувство собственной неполноценности, потому что, когда ты идешь вот мимо этих куполов, где, так сказать, все это происходит, и я потом уже боялся задавать вопрос, я говорю, что такое? Говорит, это фрау Мюллер, значит, ей сейчас ставят, ей там 90 лет, ей сейчас ставят здесь, ей ставят протез артального клапана, еще они решили там что-то с брюшной аортой ей там сделать. А через 4 дня фрау, и там 5, фрау Мюллер уйдет домой. И она не будет там лежать 2 недели. Если ей нужно, она получит там небольшой курс восстановительного лечения там 2 недели. Но она уйдет домой. там мои пациенты, которых я отправлял там, в Германию, например, там, или еще куда-то, они говорят, все очень хорошо, только на операцию берут в 2 часа ночи. Понимаете, в 2 часа ночи это сменная работа. Я не призываю к тому, что надо немедленно все, потому что есть особенности. Да, у нас, извините, в стране зима 7 месяцев. У нас одной электроэнергии сколько идет. Вот. И у нас огромное количество хороших врачей и именно высокопрофессиональных врачей, в чем я убеждаюсь вот сейчас каждый день. Да, потому что ведь у тебя всегда есть такое подспудное желание всех поучить медицине. Вот теперь мы будем... Не надо. Мы, в общем, сейчас медицина, пожалуй, что и в Москве, это, наверное, в общем, одна из отраслей, которая как-то союзно развивается, в общем, с мировыми тенденциями. Понимаете, это не может быть просто. Ну, не может быть просто, когда у тебя, так сказать, там энное количество лет ничего не делалось, потом решили делать. Все очень любят перемены. И мои все оппоненты, они люди прогрессивнее вообще не придумаешь. Но только пусть... Я живу на фруктовой 10, а перемены будут на фруктовой 11. Понимаете, я буду за них. Но так не выйдет.
Все-таки Россия в каком положении сейчас находится по отношению к лучшим мировым практикам? В смысле медицины, организации больничного дела, ну, скажем
в тяжелом,
так, про все не говорим.
В тяжелом, потому что, понимаете, вот сейчас, когда выстраивается, у нас выстраивается система, а там она работает. Хорошо или плохо, но там она работает. Там исключена вот эта стохастика. Да, что могут сделать, могут не сделать. Но просто мы немножко забываем, что наш человек приходит и говорит, мне надо сразу там, не знаю, к кардиологу, например. Потому что у меня что-то вот тут колет, и мне надо, мне к кардиологу. Я сам знаю, что мне надо, что вы мне говорите. Попробуй ты там это сделай. Ты пойдешь к своему доктору, который, в общем, уровнем квалификации вполне себе такой средненький. Он тебя запишет, через 2 месяца ты, может быть, попадешь к кардиологу. Через 2 месяца со своим. Он тебе скажет, ну, попейте что-нибудь там нестероидное противовоспалительное. Понимаете, все хотят, чтобы как там, но при этом с нашими особенностями. Вот тут надо как-то определяться.
А как же так, там 2 месяца до кардиолога?
Ну, Испания, Испания 60 скажем, дней. Да, да, ну, продолжительность жизни. Но хотел бы заметить, что, например, у нас просто еще достаточно все-таки долго было такое, в общем, социально достаточно напряженное государство, понимаете? И когда ты не вполне себе уверен, что произойдет там через 2 недели, да, может быть, запретят докторскую колбасу, например. Да, а там последние 500 лет никто докторскую колбасу не запрещал. Еще раз говорю, что вот мы сейчас как раз выстраиваем эту систему, чтобы, в общем, и пациенты, и врачи, и, ну, скажем так, чтобы медицина была для пациента, а не только для врача, но при этом, чтобы, в общем, и врачи себя чувствовали как-то достойными людьми. И вот это самое сложное, потому что вы же, ну, наверное, вы же помните, да, что сначала прошлись по военным, да, когда вот этот престиж профессии, который диктовался не только уровнем там, зарплаты. А сейчас, в общем, та же история происходит и с врачами, что там вы сфера обслуживания, вы нам обязаны. Ребят, я учился 12 лет. Почему вы меня учите медицине? Это я вам скажу, что вам делать, а вы изволите это выполнять. И вот это тоже очень важный момент. И на проклятом Западе, где вы говорите, что вот продолжительность жизни, да, продолжительность жизни, только там доктор учится всю жизнь. И за свое обучение он там еще платит всю жизнь. Понимаете? Не для того, чтобы повысить свою позицию, а прежде всего, чтобы удержаться на той позиции, на которой он есть. А у нас сейчас замечательно, так сказать, совершенно там приходят люди. Ведь нам на квалификацию, нам высшую надо подписать категорию. И ты читаешь эти отчеты, и ты понимаешь, что не то, что высшую категорию подтвердить нельзя, а его желательно аннигилировать, понимаете?
Животрепещущий вопрос возник про обучение врачей. Мы еще, наверное, поговорим, а по технике-то ходили алармистские разговоры о том, что запретят покупать совсем медицинскую технику и расходные там. Вернее, это должно повести с собой расходные там материалы всякие, и программное обеспечение и так далее и тому подобное.
Ну, я не представляю себе, как... Я вообще, в принципе, не представляю себе, как это может быть. Потому что если есть какие-то вещи, которые мы можем делать... Да, например, какие-то там скрининговые вещи, ну, такие вот, там, не знаю, 16 там срезовые томографы. Наверное, мы их можем делать. Да.
Ну, вы видели такие? То есть их можем. Хотя
я видел, можем, да, причем там одного из моих приятелей, он глава одной из крупнейших частных вот лабораторных сетей. Значит, у него стоит, 16-срезовый там томограф на скрининг, он работает. Но медицина решает задачи не только скрининга. Медицина решает, в общем, еще экспертные задачи. И я себе не очень представляю. Понимаете, это ведь довольно сложная история. Нужно приобрести технологию, да, или разработать свою. Нужно ее отработать. Нужно получить хотя бы первые 1000 экземпляров. Понимаете, наверное, 100 мы можем сделать вот сейчас, да, а 101-й... Поэтому нет, я тут, скажем так, не патриот.
А если вдруг санкции, можете предположить такое, как будете жить тогда?
В трудах и заботах будем бережно относиться. То есть к тому, что есть.
На коленке, да, бережно?
Нет, на коленке не будем, уже не тот уровень. И, понимаете, мы эволюционно уже, в общем, скажем так, в мировом процессе, хотим мы этого или нет. Да, потому что ты когда уже с врачами разговариваешь, ты уже понимаешь, что это доктор, который абсолютно инкорпорирован, вот, скажем так, в мировую медицину. Потому что есть там мировые рекомендации, есть там, не знаю, конгрессы, есть интернет. Вы понимаете, и после всего этого ты просто не имеешь уже морального права там больного плохо лечить. Поэтому я надеюсь, что, в общем, будут приняты какие-то взвешенные решения, которые, наверное, да, так сказать, там где-нибудь, так сказать, если там не везде нужны 64-слайсовые томографы, не везде. В Москве, в крупных стационарах, да, естественно, они нужны везде, потому что это, скажем так, мультидисциплинарный прибор. Я могу посмотреть коронарные артерии, я могу посмотреть перфузию коронарных артерий, я могу посмотреть там селезенку, почки, да что угодно. Понимаете, я могу оптимизировать, скажем так, время до диагноза. А это очень жесткие, скажем так, ведь еще и медико-экономические такие стандарты, да?
А китайская, скажем, техника может заменить европейскую, японскую?
Там, нет, заменить может все, что угодно, там, все, что угодно. Нужно соблюдать некую какую-то разумную пропорциональность, да? И еще раз говорю, ведь главное в технике, помимо всего прочего, это правильный сервисный контракт. Кто тебе его будет чинить? И сталкивались люди, что, так сказать, есть какая-то, да, действительно замечательная там китайская техника. Они говорят, можно мы съездим на завод производить? Они говорят, можно, наверное. Ну, и потом видно, что... То есть, она работает, конечно. И хочу вам сказать, между прочим, что такую страшную тайну раскрою, что там, по-моему, какую-то часть вот этих катушек для МРТ Сименса, там, их делают как раз поднебесные. В общем, ничего страшного не происходит при этом. То есть, тут это какие-то мировые такие интеграционные вещи. Я не такой большой эксперт. Конечно, мы любим хорошее. И лишать врачей хорошей техники, в общем, я против.
В конце концов, можно будет обойтись, если вдруг.
Да, в конце концов, конечно, это, знаете, как в 12 стульях, кому и кобылу невеста, так сказать.
Алексей Свет, главный врач Первой городской московской больницы, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Встретимся через 5 минут.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня мой гость – главный врач Первой Градской и Московской больницы Алексей Викторович Свет. Давайте, Алексей, пока мы не утонули в частных вопросах, а их довольно много уже пришло, общие. Вообще, куда движется медицина? В конце концов, что делать с человеком? Становится ли это подразделом технологий, я так спрошу, да? Чем больше узнаем, там, геном человека, там, всякие наследственные заболевания, возможность вторжения в организм, да? Либо это все равно остается искусством и немножко шаманством, как это было с давних веков повелось.
Хотелось бы, чтобы это оставалось искусством и немножко шаманством, но увеличение продолжительности жизни, качества жизни, в основе этого лежат технологии, в основе этого лежат фундаментальные научные принципы, в основе этого лежит... То есть, я думаю, что на самом деле мы скоро... нас еще сильно удивят как раз химики, генетики, IT-специалисты. Потому что сейчас иногда, когда... просто ради интереса какой-нибудь там science fiction просто смотришь, или ну, какие-то научно-популярные вещи. И вдруг ты понимаешь, что есть вот этот 3D-принтинг.
А-а-а.
Да, что...
И органы уже печатают фактически.
Да, причем кому какие. Да.
Да.
А вот, что мне далеко ходить не нужно. У меня, так сказать, ну, скажем так, вот меня, например, очень интересуют, скажем так, болезни, которые связаны там с дефектом генов, например, да, потому что это какая-то моя, там, грубо говоря, совсем конкретная ситуация. И я вполне себе представляю, что через там, несколько лет, возможно, будет вот, имплантация там, того или иного гена, который был изначально там, у человека дефектным. Понимаете? И это дает совершенно иную жизнь там, миллионам людей на Земле.
А вот смотрите, есть ну, как минимум два подхода, если так огрублять, врачи к лечению. Одни говорят, что профилактика, процедуры, правильное питание, правильный образ жизни. А другие говорят, фигня, все это. Если что-нибудь заболит, почувствуете себя плохо, приходите к нам, все вылечим. Дадим лекарства, рука там испортилась, значит, сделаем протез сустава, искусственную руку поставим, еще будет лучше и долговечнее, чем это. Какой из этих подходов вот вам ближе?
Мне ближе подход о том, что человек должен сам ответственно относиться к своему здоровью и сам о себе заботиться. Потому что поставить-то можно все что угодно. Хоть 3 руки, хоть 4. За твои деньги, пожалуйста. Но вот, например, вы говорите, да, про идеологических противников. Значит, если ты...
Заметьте, я пока о них не говорил.
Же, да? Ну, мне показал. Значит, там в той же, не знаю, стране Германии, если ты застрахован, там у тебя есть страховка, ты должен раз в год проходить медицинское обследование. Вполне себе, так сказать, четкое, понятное. Вот если ты его не прошел, по любым причинам, не знаю, заболел, там, уехал к тёще в Мюнхен, там, я не знаю. Ну, не прошел. То либо ты весь следующий год, не дай бог, с тобой что-то случится, платишь за все это сам. И поверьте, это такие гомерические суммы. Либо тебе говорят, хорошо, Ганс, у тебя будет страховка, но только в 5 раз дороже. Понимаете? И тут 20 раз подумает человек. Или там пациенту говорят, у вас уровень холестерина, там, я не знаю, там, липопротеидов низкой плотности. Вот. Он 5. Не, ну 5 это уже ужасно. Ну, я не знаю, 4. А должен быть там по европейским рекомендациям, там не больше, там 1,2. Вот вам таблетки, значит, там вот это, вот вы должны доходить до целевых значений, пейте, пожалуйста. Ну, это я немножко гиперболизирую, но пациент должен нести ответственность за свое здоровье. Потому что иначе это как вот в анекдоте про ирландский паб, когда говорит, что какой ужас у нас сегодня умер там О'Грейди, который 20 лет приходил сюда и каждый вечер выпивал бутылку Джемисона, 8 кружек Килкинина, и такой был веселый парень, говорит, а чего он умер? Говорит, ну, понятия не имею. У нас же вот так, к сожалению, лечить. Ты меня лечи, доктор. Нет, ты мне выпиши какие-нибудь там таблетки. Он что, будет слушать, как их пить? Он что будет, когда ему доктор говорит, проще всего сказать, знаешь, что надо ехать на Суматру, там, значит, вот выкопать какой-нибудь корень, там еще что-то, значит, это самое. А если ему сказать, что ты, знаешь, ты должен 40 минут в день по дорожке по беговой сходить, он говорит, идиот. И все. И вот этим надо заниматься, превеншн. А, конечно, когда что-то заболит, ну, понятно. Есть разные вещи. Да?
Все ли можно вылечить то, что заболело? Ну, я так
вылечить все сказать. Нельзя. Помочь можно практически при любой ситуации.
Помочь вылечить, там, стабилизировать.
Стабилизировать, облегчить страдания. Это тоже, кстати, очень важные вещи. Да? Потому что не все можно вылечить. Но если ты не можешь вылечить, ты должен человеку облегчить страдания. Ты должен сделать так, чтобы он не мучился. Ты должен сделать так, чтобы... Он как-то достойно ушел, если хотите.
Кстати говоря, к вопросу...
Тоже, в общем, достаточно серьезная история.
К вопросу об эвтаназии, который возникает снова и снова в связи с недавним скандалом о применении наркотических средств.
Ну, применение наркотических средств, это надо обращаться, наверное, там, на самые верха к принятию там, федеральных законов. Вот, потому что, опять-таки, это готовность общества. Да, и у нас гораздо проще лучше всем все запретить, чтобы, не дай бог. Вот. И при этом люди будут мучиться, при том, что, скажем так, от всего оборота значит, вот этого там, зелья на медицину, по-моему, приходится то ли 0,1%. Ну, в общем, что-то смешное. Ну, то есть,
вы в вашей больнице, как главврач, боитесь подписывать эти документы или нет? Либо стало относительно легче после всех этих скандалов?
Я подписываю кучу документов, как главврач моей больницы, потому что она хирургическая, и каждый день там делается там, 40 операций, куда входят наркотические анальгетики. Значит, если у меня лежит пациент, там, который поступил там, с одним диагнозом, у него выявлена, там, не знаю, терминальная онкология, он мучается от болей, о чем тут разговаривать вообще? Мы должны облегчить страдания, что-то бояться. Не, ну потом тебя могут, да, так сказать.
То есть есть это опасение, что
да,
могут
ну, на самом деле. Ну, или... понимаете, есть всего, вот, ну, есть какие-то логики, ну, ну, есть какие-то вещи в рамках там, знаете, формальной логики, да, что, так сказать, там ходят на ногах, там, я не знаю, лошади кушают овес и сено. Если там человек лезет на стену от боли в больницу, он не должен лезть на стену от боли в больницу. Вот. Ну чего?
Ну, я не знаю, чего я вас поэтому и спрашиваю, чтобы ну, понимать, как вы, если, не дай бог, да, знаешь, на себе не показывают, но если, не дай бог, случится, выпишите или не выпишите, в конце концов, или отправите.
Нет, конечно, выпишут. Нет, сейчас эта система достаточно жестко Министерство здравоохранения отреагировало, достаточно жестко отреагировало, скажем так, Департамент здравоохранения Москвы. Значит, дальше просто сложнее, потому что там написано на усмотрение руководителя подразделения. Ну, просто, значит, должен быть вменяемый руководитель подразделения. Да? То есть, это вот еще один пласт. Да, то есть, ну, надо же понимать, где кончается там, где кончается приказ, начинается человеческая жизнь. Это тоже, в общем, важная вещь.
Вопрос от господина Дыбенко пришел до начала программы. Не кажется ли вам, хороший начал вопрос, нравится он у меня всегда, что наша платная медицина мало отличается от бюджетной? То, что ты платишь деньги, еще не гарантирует результата. И это понятно, что тема, может, даже не для одной передачи, но тем не менее соотношение.
А, понимаете, в чем дело? Во-первых, бесплатной медицины, в принципе, нет.
Ну,
да, и когда ты идешь бесплатно, ты получаешь, ты отчисляешь свои эти взносы на ОМС, значит, ну, как вам сказать, ну, во-первых, не получивший результат, там 100% нельзя быть уверенным в нем. Во-вторых, есть ряд вещей, и наша платная медицина, и не только наша платная медицина, ну, такая платная-платная, этому тоже подвержено, потому что платная медицина – это бизнес, уже совсем бизнес-бизнес. Значит, твоя задача – это получение прибыли. И можно, там, не знаю, 10 лет, как там, не знаю, там, АО-медицина, там, ЕМС, МИДСИ, там, не знаю, ну, крупные какие-то игроки, да, строят репутацию. А можно сразу человеку выписать, там, 27 таблеток, сказать, да, смертельный прыщ у тебя, спасу, каждый месяц ко мне. И только, значит, это самое. А дальше вы приходите к доктору по ОМС, который говорит, да у вас нет ничего, да вы здоровы, и вы на него пишете жалобу. Да, вы здоровы, но он же вас не, так сказать, а тот вот прямо... Тут нужно идти нужно на врача, скажем так. Если какая-то ситуация ургентная, то нужно обращаться либо в крупную там, городскую больницу, там, либо еще куда-то. Потому что это всегда все-таки предполагает уровень профессионализма. Да, в крупный амбулаторный центр, который сейчас, в общем, по ряду позиций, ну, совершенно не хуже. Потому что раньше просто волосы дыбом вставали, когда ты видел там назначение поликлинических врачей. Но сейчас они все-таки так меньше дыбом встают. Ну, встают, конечно, бывают еще.
У вас платные услуги есть? Насколько я понимаю,
да,
больница-то
у нас, да, у нас есть платные услуги, да? Но они в рамках, так сказать, отведенных законодательством. То есть, это не должно наносить ущерб бесплатным услугам. Вот, значит, они там занимают определенный процент. И, конечно, мы сталкиваемся, там есть ряд проблем, но без них, в общем, тоже нельзя. Потому что если человек хочет получить какую-то услугу за деньги, он ее должен получить. Другое дело, что иногда за это его, так сказать, унижают, мытарят в очереди больше, там, чем... Но это, так сказать, стартовые издержки производства.
Несколько общепринятых как бы таких выражений, наверное. Говорят, что у нас врачи хорошие в России, а вот уход, то есть парамедицинские эти всякие штучки,
они совсем плохие. Да, у нас парамедицинского ухода практически, с моей точки зрения, практически вообще нигде нет. Да, и вот, кстати, когда вот шли, идут и будут еще эти разговоры, и будут там определенные люди предаваться просто анафеме, что так сказать, больницы играли эту социальную, вот они выполняли эту социальную функцию. когда привозят эту бабушку, которая встать не может, у которой там памперсы ей нужны, там еще что-то. А родственники почему-то высокодуховные москвичи. Они говорят, ну вы сделаете что-нибудь для мамы моей. Вы понимаете само построение фразы? Ну вы врачи, вы же обязаны для мамы моей. Понимаете? Поэтому, когда мы вот об этом говорим, врачи, да, врачи хорошие. Есть хорошие врачи, есть плохие врачи.
Достаточно хороших для того, чтобы функционировало нормально? Потому что многие говорят о том, что обучение стало не такое. Раньше на тебя
сидели. Нет, не такое стало. Ну, вообще и небо было голубее, и трава была зеленее. И, понимаете, дело всего в чем, что для врача самое главное, это там вот несколько вещей. Первое, у тебя должен быть учитель. Вот это, ну, это мое личное мнение. Да, потому что мне мама сказала там на третьем курсе, у меня вообще все в институте это были какие-то личности, которые мне нравились, я через них начинал изучать предмет. И на третьем курсе мне мама сказала, иди, Алешка Абрамович, Сыркину. И уж не знаю, было ли это большим несчастьем для Абрамовича Сыркина. Но как я пошел к нему на третьем курсе, так, в общем, и несколько лет назад он сказал обо мне, что это мой ученик. И для меня, в общем, высшей награды на самом деле нет. Потому что это как раз вот та настоящая клиническая, там, кардиологическая, терапевтическая школа, которая там была и пока есть еще в Первом меде. Но врач должен учиться сам. Хочешь, не хочешь, ты как белка в колесе. Если ты остановился, ты отстал сразу. И я знаю массу моих коллег, которые абсолютно на таком вот цивилизованном уровне находятся и совершенно с ними иногда просто страшно разговаривать, так сказать, по прошествии недели. Они уже там поумнели на 5 гигабайт. И это им помогает. И их не всегда любят и понимают больные, потому что вот этот доктор назначил, там, не знаю, Активигин, Рибоксин, покапаться, там еще что-то. А это сказал, да ничего вам не надо, понимаете, вам надо, там, не знаю. И этот доктор враг. А тот доктор друг, при том, что ты на него тратишь свои собственные деньги, так сказать, в аптеке покупаешь все это. Тебе это абсолютно не поможет, но это такая правда луки из на дне, понимаете. Вот.
Сейчас много сериалов разных медицинских идет, поэтому смотришь, и как там амфитеатры все из-за стекла смотрят под микроскопом. Это у вас тоже существует? Нет, я говорю о том, как интегрировать молодых врачей. Вот студентам ординатор первой операции, до нее он
только через, с моей точки зрения, это должно быть вот все мои знакомые хорошие врачи, гораздо лучше, чем я врачи. Вот. Совершенно мне не стыдно в этом признаться. Все проходили через там 9-10 класс кружок какой-нибудь, значит, дальше санитарство. Ну, вот я год работал санитаром, я там таскал ноги в морг, там, я не знаю, я стоял на этих операциях, мне было интересно. И совершенно... А дальше это, как говорил академик Тареев, больной книга, книга больной. Должны быть учителя, должны быть преподаватели, которые способны повести за собой. Должен быть принцип «делай, как я», а не «делай, как я сказал».
Должен быть... Молодым доверяете? Возьмете ассистентом, допустим, или ваши там лучшие хирурги возьмут ассистентами?
Лучшие хирурги возьмут, а самые маститые нет, потому что у нас же еще все очень боятся, так сказать, вырастить конкурента. Это ведь тоже, понимаете?
Интересное деление. Лучшие маститые.
Ну, да, конечно. Это подчас не одно и то же совсем. И, ну да, берем. Берем обязательно, потому что... Но только сначала ты должен повариться вот в этом. Ты сначала пойдешь на экстренную помощь, мы посмотрим, каков ты, в общем, в морях. Дальше мы поймем, что ты умеешь делать. И это, ну, это в любой, это что в хирургии, что в кардиологии. Нужно понять, чего ты хочешь, что ты можешь. И, в общем, ты должен совершенствоваться бесконечно.
Хирург – это белая кость врачебная, либо просто такая временная замена манипуляторов, которые будут появляться?
Сергей, вы сейчас спрашиваете терапевта, который пришел в хирургическую больницу. Вы понимаете вообще, какой постоянный стресс я испытываю, так сказать? Вот. Хирург...
Ну, это летчик, который вот ведет там по алгоритму, да?
Хирург, это прежде всего врач.
Все равно
есть
врач.
Хороший все равно врач.
Не манипулятор,
есть, нет?
Нет,
ну, есть операторы, скажем так. Как, ну, еще раз говорю, я не так компетентен в вопросах хирургии, но с моей точки зрения, все-таки мы все врачи прежде всего, да, а потом уже та специализация, которую мы избрали. так я отвечу, чтобы, так сказать... Вот, при том, что до начала 20 века, скажем так, в английских и американских медицинских школах выпускали врачей и хирургов. Это было давно, это было неправильно при проклятом царизме.
Вечный российский вопрос: настоящее лекарство или дженерики? Что предпочесть? И какая на самом деле вот существенная есть разница, если одно и то же действующее вещество?
Это тоже довольно такая... Ну, естественно, оригинал лучше, но мы же не можем все ездить там на Мерседесах, да? Ну, хотелось бы, наверное.
А чем он лучше? Чем? Оболочка, формочка другая.
Сложно сказать.
Цвет другой.
Сложно
там,
сказать.
Оболочки,
вот мне... Как вам попробовать? Нет. Наверное, соблюдение технологии. Да? То есть, когда у оригинального препарата там истекает срок патента, все, за него берутся дженерические компании. Но есть разные дженерические компании. Да? FDA, например, сейчас запретила вход Индии на свои рынки. Ну, потому что вода из Ганга, так сказать, толченого мела. И, в общем, эффект плацебо доказывается. Показан блестяще. Значит, неожиданно, подчеркиваю, значит, вот я сам несколько раз говорил, блестяще там работают какие-то советские антибиотики, например. Ничего не могу сказать. Но это ведь тоже очень серьезно. Нельзя за год на Ирбитском мотоциклетном заводе, так сказать, там, к примеру, там, да, перейти с, там, не знаю, с ускорителей ракет на антибиотики. Не получится так. Это долгий процесс. И поэтому вот есть хорошие дженерические компании, там, не знаю, Восточная Европа, там, Германия тоже очень много дженериков делает. Российские сейчас производят и субстанции, и молекулы. Не, молекулы еще не производят. И наполнители. Но есть ситуации, да, когда я там своему пациенту говорю, да, вам нужен вот оригинальный препарат, потратьте на него свои деньги. Вот. Но пятью хлебами, так сказать, всех накормить невозможно.
Ваше отношение к гомеопатии, спрашивают вас тут.
Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, и причем я сейчас представляю, что та аудитория, которая, в общем, знает, что я там сегодня, значит, вещаю. У меня прадед был один, был такой известнейший московский гомеопат. Я лечил его пациентку 5 лет назад, которую он там до войны еще лечил на Трехпрудном переулке. Я отрицательно отношусь к гомеопатии как, вот, скажем так, к методу лечения, да, или еще чего-то, потому что там тебе говорят, пей каждые там 7,5 часов по 15 капель. Ты приходишь, говоришь, не помогаешь, ты пил каждые 7 часов 16 минут. Да, но при этом я знаю, что тайком очень многие, так сказать, апологеты доказательной медицины говорят, ну, там всякие... Понимаете? Никто
с точки
не отменяет...
чистого разума, там же ни одной молекулы нет.
И а вы видели? А в таблетке аспирина вы сразу видите молекулы. Как они там, понимаете, суетятся. Вот. Нет, ну, конечно, ну, это, естественно, нельзя стоять в главу угла, да, и, например, то, что лучше всего лечат, там, не знаю, не побоюсь этого слова, там, правильные гомеопаты, например, да, это какие-нибудь нейроэкземы, все то, что завязано вот
с мозгами.
Ну, да.
С центральной,
ну, конечно,
системой.
Вот, но при этом мне, не буду скрывать, например, один гомеопат за ночь вылечил стоматит. Ну, у меня был такой, что рот не откроешь. Ну, может быть, это тоже психология. Несколько моих там знакомых. Но это же еще раз только подтверждая, исключение только подтверждает правило, понимаете? То, что там 20 тысяч человек ело, там, не знаю, статины. И они прожили дольше, чем 20 тысяч человек, которых не ели. Да, сделать какое-то большое двойное, слепое, двойное контролируемое, там, не знаю, плацебо исследование на гомеопатии, по-моему, в голову никому не приходило.
Тут... Международный вопрос от меня. Много говорили в свое время, и до сих пор еще иногда говорят о реформе здравоохранения в Соединенных Штатах по Обаме. Почему она провалилась, и вообще нужна им реформа, или у них и так все хорошо, и это лишь жиру бесится?
Не знаю, по-моему, жиру уже не очень бесится, а бесясь с жиру, там был огромный процент людей, которые вообще страховки не имели. Там были люди, которые приезжали лечиться сюда. Понимаете, цель благая на самом деле. Дальше это вопросы обеспечения. Но если удастся, скажем так, и пока я не готов сказать, что это уж так не удалось, я, в общем, не так глубоко слежу, не каждодневно мониторирую.
Не, я тоже там, должен состояние, признаться, там, считается, что не удалось.
Ну, откуда я знаю? Я не знаю. Удалось, не удалось. Наверное, невозможно, еще раз говорю, сделать счастливыми всех невозможно. Максимально социализировать медицину тоже очень сложно, потому что доктора – люди изнеженные. Доктора настоящие, они очень много пашут, они очень много учатся, они хотят за это получать какие-то достойные деньги. А если им меняют условия работы и говорят, что теперь ты будешь получать меньше денег, ну, понимаете, да, реакция будет вполне себе естественная, если тут, ну, чего упираться-то. Поэтому...
Вопрос от Максима из Москвы.
У них вообще там все плохо. Что...
Ну, естественно. От Максима из Москвы вопрос, какой язык стоит учить студенту-медику, кроме английского?
Испанский.
Немецкий, французский, японский. Испанский.
Испанский.
А почему?
Ну, потому что в Калифорнии уже вывески на испанском языке.
Ага.
Вот. Нет, немецкий в ряде случаев, но это если он хочет быть там каким-нибудь микробиологом, там, я не знаю, нейрофизиологом, там вообще этот немецкий язык вообще предполагает такие фундаментальные изучения. Но так английский, если у вас fluent English, то, в общем, вам достаточно. Потому что все на английском.
Василий из Москвы.
Русский хорошо не мешает учить, потому что такие выписки иногда читаешь. Она схватила ему за руку.
Василий, как правильно, спрашивает он, наказать врача? Можно ли уволить? Не совсем понимаю, к чему это.
Да
вопрос.
Убить просто.
А врачебные ошибки как наказываете за них?
Во-первых, есть совершенно четко прописанные законодательные нормы, да, что является врачебной ошибкой, что является преступной халатностью. А есть ситуации, мне пришлось там вот с несколькими людьми обойтись достаточно жестко. Ну, это не касается там конкретно первой градской там, или еще какой-то. И, понимаете, любая работа немыслима без ошибок. И ошибка инженера-мостостроителя, например, она, поверьте мне, бывают ситуации, когда доктор в силу там недостаточного опыта, в силу, да в силу чего угодно, он может недооценить ситуацию. Вот это, пожалуй, самое ужасное. А есть ситуация, когда человек ну, вот это называется преступная халатность. Когда ты знал, что надо делать, мог, но не сделал. Значит, да, за это идут и административные, и дисциплинарные меры, и, в общем, вплоть до уголовной ответственности. И сейчас, я думаю, что эти процессы будут набирать силу, потому что и медицинское сообщество, которое, в общем, с моей точки зрения, на самом деле в таком, в едином каком-то составе, я не знаю, таком идейном составе, его нет. Да, должно быть правильное медицинское сообщество, должен быть вот этот врачебный цех. И он должен отстаивать свои интересы корпоративно. И наказывать надо не только врачей всегда. Ну, проще всего наказать врача. Но тут нужно, в общем, всегда очень тщательно разбираться.
Последок, наверное, минут у нас остается. Главная проблема нынешней медицины вот на том уровне, который вы можете оценить.
Вообще...
Знаете, чего вам не хватает
мне
сегодня? Да, как главному врачу больницы.
Мне, как главному врачу больницы у меня тут лежит список, ну, на 168 пунктов, так сказать.
Не к нам.
Нет, на самом деле главная проблема, она вечная. Нужны профессионалы. Нужно достойное отношение к профессии именно со стороны общества. Не надо из нас делать убийц в белых халатах, это уже проходили. Не надо из нас делать рвачей все время. Вот, нужны какие-то адекватные взаимоотношения. Потому что и врач, и пациент, они люди, они граждане. И те, и другие должны быть взаимоответственны. А так нужны профессионалы.
Если в двух словах, из-за чего вы рекомендовали бы пойти учиться на медика? Что это дает?
Это самое интересное, что есть вообще на Земле. И кто-то это понимает с первого курса, кто-то это понимает с третьего класса, а кто-то, как я, это понимает уже даже поработав тогда несколько лет. Я вдруг понял, что это самое интересное, что только может быть. Это все вместе. И наука, и искусство, и шаманство, и театр, там, я не знаю, что хотите.
Алексей Свет был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное.
Спасибо
Всем
вам.
Здоровья и удачи. Счастливо.